Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. В памяти Уитни Хьюстон. Певица скончалась сегодня в Соединенных Штатах. Творческая интеллигенция Петербурга вышла на митинг за человеческое достоинство. Представители Лиги арабских государств обсуждают сегодня ситуацию в Сирии. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В США в возрасте 48 лет умерла Уитни Хьюстон, популярная поп, соул, ритм и блюзовая певица. О кончине Хьюстон сообщил ее представитель Кристин Форстер, не указав, однако, причины смерти. Пик популярности Уитни Хьюстон пришелся на 80-е и 90-е годы. Статус суперзвезды закрепился за ней после выхода в 92-м году фильма «Телохранитель», в котором она сыграла одну из главных ролей и исполнила основные музыкальные партии. Ее партнером по этой картине был Кевин Костнер. Сингл с песней из этого фильма стал самым успешным в карьере Хьюстон. В 2000-е годы упоминания об Уитни Хьюстон в прессе были связаны в основном с ее семейными проблемами и периодическим пребыванием в наркологических клиниках. Из-за плохого самочувствия в 2010 году было сорвано мировое турне певицы, хотя незадолго до этого она выпустила одну из самых успешных пластинок в своей карьере. Недавно Уитни Хьюстон завершила работу над новым фильмом, она сыграла в нем главную роль и записала саундтрек в августе этого года, фильм должен выйти на экраны. Сегодняшняя церемония вручения музыкальной премии Грэмми будет посвящена Уитни Хьюстон, об этом сообщили организаторы мероприятия. Уитни Хьюстон внесена в Книгу рекордов Гиннесса как исполнительница, имеющая больше всех музыкальных наград и премий. Уитни Хьюстон в материале Мумина Шакирова.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.
Она умерла в Лос-Анджелесе в номере гостиницы «Беверли Хилтон». Смерть певицы констатировали в субботу 11 февраля в 15:55 по времени Тихоокеанского побережья США. На предстоящей сегодня церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Уитни Хьюстон будет посвящена специальная часть шоу. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Сама Хьюстон 6 раз становилась лауреатом «Грэмми». Альбом «I Will Always Love You» и саундтрек к фильму «Телохранитель» в 1993 году завоевали певицы сразу 2 граммофона. Об Уитни Хьюстон рассказывает известный российский промоутер, основательница частной компании Saf Entertainment Надежда Соловьева, которая многократно привозила актрису и певицу в Россию.
Знаете, вот есть такое entertainer with a capital E, то есть с большой буквы. Она была выдающаяся совершенно певица. А если бы, конечно, не все ее проблемы жизненные, я думаю, что она входила бы точно в 5 лучших современности исполнителей. Она была чудесным совершенно человеком, милейшая, добрая, заботливая, внимательная. Обожала свою семью. А вы знаете, что в ее, собственно говоря, менеджменте были только ее родственники. После того, как умер папа, ее менеджировала сестра, другая невестка занималась public relations. И в этом, я думаю, была большая ее проблема, что у нее не было по-настоящему жесткого менеджера, который мог бы оградить ее от ужасного влияния ее мужа. Я считаю, что все ее, конечно, проблемы начались, когда она вышла за Бобби Брауна, который был отвратительнейшим человеком. И первый раз, когда она приехала в Москву и в Питер, они летели самолетом из Нью-Йорка через Франкфурт и, на наше счастье, потеряли его во Франкфурте. И она приехала одна. Ну, конечно, видно было, что у нее тяжелейшие проблемы. Но при этом она очень старалась, хотя уже ей было трудно дать зрителям наслаждение. Потому что, конечно, она уже и в первый раз, когда приезжала, петь так, как люди хотели, из «Бодигарда» песню, чтобы она взяла те ноты, которые она там брала. Она, конечно, живую уже не могла. Не знаю, по-моему, это трагедия жизненная и очень ужасно жалко. И знаете, вот все-таки они как бы не такие близкие наши друзья, но я очень оплакиваю ее.
Бобби Браун — это тоже музыкант, известный рэпер конца 80-х, начала 90-х годов.
Да, он был известным музыкантом, но он был наркоманом, и, собственно говоря, он подсадил ее на наркотики, и каждый раз, когда она собиралась от него уйти, а собиралась она от него уйти массу раз, он находил какие-то слова, видимо, и возвращал ее, она ложилась в больницу, давала слово бросить наркотики. И вот она выходила, если его не было, все было хорошо, как только он появлялся на горизонте, так мгновенно все менялось.
Уитни Хьюстон из известной музыкальной семьи, ее тетя знаменитая Дайан Уорвик. На ваш взгляд, оказала ли тетя влияние на ее творчество, или это две параллельные судьбы, никак не пересекающиеся?
Я думаю, что это параллельные две судьбы, конечно. Она просто была выдающаяся певица. Если вы вспомните ее ранние записи и то, как она пела, ну, таких голосов очень мало было. Это просто был какой-то волшебный голос. К сожалению, наша публика не услышала ее в лучшем виде. Первый раз, когда она была в Москве, она в Питере еще вдобавок ко всему простудилась, и она уже очень в Москве плохо пела.
Об Уитни Хьюстон рассказывала Надежда Соловьева.
Говорит радио «Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Поклонники популярной певицы Уитни Хьюстон, скончавшейся сегодня в США, размещают в социальных сетях видеоролики и строки из ее песен. 48-летняя Уитни Хьюстон была найдена мертвой в номере отеля «Хилтон» в Беверли-Хиллз. Причина смерти пока не названа, однако, по данным полиции, признаки насильственной смерти отсутствуют. В Туркмении выборы президента, которые проходят сегодня, признаны состоявшимися. По данным Центра избиркома, явка избирателей превысила 68%. На высший пост претендуют 8 кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Берды Мухамедов. Следователи выясняют обстоятельства сегодняшнего взрыва газа в кафе города Тимашевск Краснодарского края. В результате ЧП пострадали 5 человек. Угрозы их жизни нет. Предварительная причина случившегося – нарушение правил техники безопасности. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах, на реализации которых настаивает Евросоюз и МВФ в обмен на очередные многомиллиардные кредиты финансовой помощи Афинам. В Израиле лидеры профсоюзов и Министерства финансов достигли соглашения о прекращении общенациональной забастовки, которая в течение 5 дней препятствовала нормальной работе госучреждений, банков, транспорта и больниц. Сегодня в 9 вечера в эфире «Свободы» передача «Классный час». Вредные привычки. Можно ли без них повзрослеть? Запрет как механизм обратного действия. Об этом «Классный час свободы» сегодня в 9 вечера. В Петербурге проходит митинг за человеческое достоинство. Его организовал только что созданный в городе, по аналогии с Московской лигой избирателей, общегражданский творческий союз. из Петербурга, передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Общегражданский творческий союз был задуман еще в декабре на волне первых протестных митингов. В начале февраля сформировалась рабочая группа, которая собралась в арт-центре на Пушкинской, 10, чтобы обсудить, на каких основах должен строиться общегражданский творческий союз, кто должен туда входить и каким образом его члены смогут выразить свой протест, свою гражданскую позицию, оказать влияние на общественную жизнь в стране. Поддержать новую организацию из Москвы приезжали журналист Леонид Парфенов и блогер Дмитрий Иванов. Среди учредителей союза – писатели Дмитрий Быков, Борис Акунин, врач Елизавета Глинка. По словам Леонида Парфенова, поддержать общегражданский творческий союз его попросил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Пока в союзе состоит всего 25 человек, но уже многие выразили желание пополнить его ряды, говорит один из организаторов союза, лидер группы СП «Бабай» Михаил Новицкий.
Люди не хотят иногда влезать в политическую жизнь только из-за того, что боятся испачкаться. Как им разобраться, которая партия или который политик себя как поведет? Поэтому само бескорыстие в этом вопросе зачастую все-таки у людей творческих оно видно. Просто рядовой человек он видит, когда там врет человек, не врет человек. Это невозможно объяснить. Мы не являемся той солью жизни, да, которая вот покажет всю правду и поведет за собой. Вот именно мы. Я там, Барзыкин, Дмитрий Вашевчук. Не претендуем, что мы самые умные собрались. Мы самые первые.
Строго говоря, первая акция Общегражданского творческого союза уже состоялась перед самым Новым годом. 31 декабря в полночь на Дворцовой площади прошел не особенно замеченный флешмоб «Сними хомут, верни родину». И вот теперь первый митинг в Некрасовском саду, названный «За человеческое достоинство». Одна из его организаторов, заслуженная артистка России Лариса Дмитриева, говорит, что задача Общегражданского творческого союза шире, чем у Лиги избирателей.
Вот есть люди медийные, они, значит, у нас сейчас высказались за поддержку власти всячески. Есть оппозиционеры, как будто уже больше никого и нет. А на самом деле есть адекватные, интеллигентные, умные люди среди творческих профессий, не только творческих.
Форма, выбранная для митинга – гражданский концерт, выступление известных артистов и открытый микрофон для граждан. Среди участников митинга – Лариса Дмитриева.
Предоставлено свершим волна, страшный выбор, как дело простое, жить с веревкой повешенного или падать в пространство пустое. И кривая не вылезет, и куда вывозить в пустую, глянь весь мир, как на привязи, сам на той же веревке танцуя. Все счастливее, все вешеннее, презирая все наши печали на веревке повешенного, о которой мы с детства молчали.
Это был романс на слова Наума Каржавина в исполнении Ларисы Дмитриевой. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств сегодня встретятся в Каире, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. На фоне эскалации насилия в городе Хомс и столкновений сторонников и противников сирийского президента Башара Асада в соседнем Ливане. Арабские страны в условиях, когда по региону прокатилась волна народных выступлений и революции, так называемая «арабская весна», заняли очень жесткую позицию в отношении Сирии. О причинах этого заведующая сектором международных вопросов Института востоковедения Ирина Звигельская. С ней беседует мой коллега Валентин Барышников.
Арабская весна, она развивалась очень по-разному. Сирийский пример, на мой взгляд, является достаточно сложным. Сложным, потому что сирийский режим после прокатившейся весны, пожалуй, остается одним из последних секулярных режимов на Арабском Востоке. И позиции целого ряда арабских государств, на мой взгляд, как раз и заключаются в том, что для них это светский, чужой режим с этой точки зрения. Кроме того, это режим, который представляет алавитское меньшинство. То есть вот здесь тоже вот эти суннитско-шиитские противоречия, они выступают достаточно ясно. И надо заметить, что это-то и вызывает все очень большие опасения, потому что если то, что произошло в Ливии, как бы мы к этому ни относились, а как вы понимаете, мы здесь в России относимся к этому с большой критикой, но там это не имеет такого острого регионального значения. А то, что может произойти в Сирии, как раз это значение, на мой взгляд, иметь будет. Это может привести к переливу такому событий мятежных и на соседние арабские страны, еще не охвачены ими. То есть это очень серьезная ситуация. Мне кажется, рассматривать ее надо, конечно, через призму отношений арабского мира с Ираном в более широком контексте. Сейчас, когда американцы вывели свои войска из Ирака, и когда там основные позиции политические имеют шииты, то это означает усиление влияния Ирана, и плюс иранская ядерная программа, более активная линия Ирана на Ближнем Востоке, в арабо-израильском конфликте. Все это в целом, мне кажется, побуждает это арабские государства вот занять такую жесткую позицию. Всем известно, что режим Асада был, конечно, союзником Ирана. При этом нельзя сказать, что Сирия, может быть, была уж в таком большом восторге от поддержки Ирана. Просто выхода другого не было. Иран давал возможность Сирии хотя бы минимально выйти из той изоляции, в которой этот режим находился. Вот Иран – это была такая дружба для дождливого дня, что называется. Иран стал активно достаточно вмешиваться в дела Ближнего Востока, в том числе и в арабо-израильский конфликт. Достаточно напомнить о очень негативной позиции иранского руководства в отношении Израиля. Поддержка ими при этом радикальных сил, не только шиитские группировки, такие как Хизбалла, и не только, в принципе, шиитский режим, такой как Сирия, но это же и Хамас, суннитская организация. Так вот, опасность такой активистской иранской политики для арабских режимов, прежде всего для арабских режимов залива, заключалось в том, что со своими радикальными призывами он как бы обращался через головы местных правительств к улице арабской, ее, безусловно, радикализируя и показывая, что вот он-то, Иран, готов делать все, чтобы, так сказать, драться за общеисламское, за общеарабское дело. А вот правители-то арабских стран, они как раз занимают оппортунистическую позицию. Они хотят вкладываться в эту борьбу. Идут в власти Соединенных Штатов, Запада, ну и так далее. И понятно, что вот достаточно радикальная проповедь, обращенная к арабской улице, она пугала местных правителей. И, в общем, меняла такой баланс на Ближнем Востоке, который впервые сломался после того, как иракская военная машина перестала существовать.
С одной стороны, вот это некая иранская угроза, с другой стороны, народные выступления по всему арабскому миру. Толкает ли все это арабский мир в каком-то определенном направлении?
Но мне представляется, что то направление, о котором мы можем сейчас говорить, и оно достаточно очевидно, это то, что после свержения авторитарных диктаторских режимов на смену приходят исламисты. Умеренные исламисты или более радикальные в разной стране свои. И вот это очень важно, потому что некоторые наблюдатели уже говорят о новой исламской революции. То есть, с одной стороны, действительно были свергнуты авторитарные правители, появилось больше возможностей для некоторой либерализации. Но одновременно это канализируется через усиление влияния исламистов.
Для режимов в арабском мире, где не происходит революции, к чему толкает их вот это движение?
Вообще, если мы посмотрим на карту арабского Востока, то мы увидим, что монархические режимы устояли. Но главное, что еще и устояли режимы, которые обладают очень большими денежными средствами, как тот же саудовский режим, и которые, так сказать, залили недовольство, может быть, тлеющим большим потоком денег. Это для них одна из гарантий того, что там в ближайшее время ничего не вспыхнет. Но их сохранение зависит от того, какие силы придут к власти в других арабских странах, тех, которые были задеты этой революцией. Вот, собственно, их позиция, в том числе и в отношении Сирии, этим и объясняется. Попытка переформатировать Сирию. Причем это же касается не только арабов. Очень изменилось отношение к сирийскому режиму со стороны Турции. Сейчас она заняла очень такую антиасадовскую позицию. К сожалению, для режима Асада он вот сейчас оказался в центре всех таких противоречий арабского и не только арабского мира.
С Ириной Звигельской беседовал Валентин Барышников. И продолжает нашу программу комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет о последних событиях в Южной Осетии.
Штурм дома лидера юго-осетинской оппозиции Аллы Джоевой для меня лично был настоящим моральным переживанием. Это уже где-то вне политики. Это когда понимаешь, что люди обмануты, оболганы, не могут за себя постоять. Большая часть жителей Южной Осетии проголосовала именно за эту женщину на последних выборах президента самопровозглашенной республики. Большая часть людей поверила именно ей, а не прокремлевскому кандидату Анатолию Бибилову. Все прекрасно понимают, и в самой Южной Осетии, и за ее пределами, что судебное решение, которое лишило Аллу Джоеву заслуженной победы, было инспирировано. Да и в российских средствах массовой информации тогда представители власти и близкие к ним эксперты не стеснялись в выражениях. Они хотели бы, чтобы во главе Южной Осетии находился человек, который умеет работать с российскими финансовыми вливаниями в эту республику, а не кто-то, кого хотел бы юго-осетинский народ. Когда-то Россия утверждала, что она защищает население Южной Осетии от возможного вооруженного конфликта с Грузией. Затем, после российско-грузинского конфликта и признания независимости этой территории, утверждалось, что Россия спасла южных осетин от возможной потери хотя бы шансов на собственную государственность. Но каковы эти шансы сегодня? Как вообще можно относиться к праву на собственный выбор, если это право хладнокровно у тебя отбирается просто потому, что так захотел даже не какой-то твой собственный руководитель, а клерк в администрации чужого государства? Ведь в Цхинвал приезжали представители администрации президента России, вели переговоры с властью и с оппозицией, и совершенно очевидно, что события в этой республике не могли бы развиваться так, как они развиваются, если бы не было на то воли российского политического руководства. Я вполне допускаю, что многие жители Южной Осетии, когда боролись за свою независимость, за свою государственность, верили, что они будут иметь собственную страну, и что эта страна будет современной и независимой. В результате, с помощью государства, которое уверяло себя, что оно является их другом, они откатились то самое Средневековье, которым могли бы и не оказаться, если бы не Кавказский конфликт. И это Средневековье, пожалуй, сегодня для оставшихся жить в Южной Осетии, является даже большей трагедией, чем все то, что происходило раньше. Виталий Портников, Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода в кафе Март». Комитет 19 января, Международный день юного антифашиста и современное протестное движение в России. В каких колоннах антифашисты ходят на митинги и какие лозунги они используют? Опыт шествий 19 января и 4 февраля. Сколько метров было между колоннами антифа и националистов на пути к Болотной площади? Об этом передача «Свобода в кафе Март», автор ведущей программы Елена Фанайлова. В Москве 16:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве перед зданием правительства России на Краснопресненской набережной женщина попыталась сегодня совершить акт самосожжения. Как сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах, подоспевшим сотрудникам Федеральной службы охраны удалось сбить пламя и затушить горящую одежду. Женщина, являющаяся жительницей Нижнего Тагила, Верой Смолиной, госпитализирована с тяжелыми ожогами. Следователи выясняют обстоятельства сегодняшнего взрыва газа в кафе города Тимашевск Краснодарского края. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. В результате ЧП пострадали 5 человек, угрозы их жизни нет. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах, на реализации которых настаивают Евросоюз и МВФ, в обмен на очередной пакет финансовой помощи Афинам в 130 миллиардов евро. Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств сегодня встретятся в Каире, чтобы обсудить ситуацию в Сирии на фоне эскалации насилия в городе Хомс и столкновений сторонников и противников сирийского президента Башара Асада в соседнем Ливане. В Мьянме началась предвыборная кампания лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. В субботу в пригороде Янгона ее машину встречали несколько тысяч человек. Они держали в руках флаги Национальной лиги за демократию и портреты отца Аун Сан Су Чжи, генерала Ауна, героя борьбы за независимость Мьянмы. Власти Малайзии депортировали на родину саудовского журналиста, которого обвиняют в оскорблении пророка Мухаммеда. Ранее власти Саудовской Аравии потребовали экстрадировать его, потому что он оскорбительно высказался о пророке Мухаммеде.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Хакеры из международной группы «Анонимус» взяли на себя ответственность за взлом электронной почты главы Росмолодежи Василия Кименко, пресс-секретаря движения нашей Кристины Потупчик и других активистов прокремлевских молодежных объединений. Теперь они угрожают взломать и опубликовать содержимое почтовых ящиков функционеров «Единой России». В четверг был взломан сайт Московского областного отделения партии власти. Эта история стала одной из главных тем обсуждения в российской благосфере, обсуждают в первую очередь попавшие в свободный доступ документы, связанные с финансированием пропутинской молодежи. Активист демократического движения «Солидарность» Алексей Кнедляковский изучил несколько тысяч выложенных в сеть документов «Потупчик Гейта». О своих выводах он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
У меня к этому был, так скажем, личный интерес, потому что неоднократно в ходе различных акций, проводимых движением «Солидарность», в которых я участвовал и принимал участие в организации этих акций, неоднократно нам приходилось сталкиваться с так называемыми «машистами». Основной целью у меня стояло понять, как вот это все работает, как это устроено. То есть даже не узнать, кто из них там стоял за какими-то за теми или другими провокациями или еще что-то, а просто понять, как это все выглядит изнутри. Если говорить о движении «Наши», подобных «Стали» или еще какой-то, то основа, костяк, так скажем, этих движений – люди материально заинтересованные. То есть, прежде всего, людьми движут все-таки деньги. Зарплата высокая достаточно. Так, например, известный нашист Иван Косов, которого вот недавно там съездили по лицу на одной из провокаций в отношении Немцова, он принял участие, и ему там какой-то прохожий разбил губу. Он получает зарплату, если верить вот этой всей информации, ну, я ей верю, 70 тысяч рублей. Жена его тоже в этих примерно пределах получает деньги. В почте есть таблички, которые говорят о том, что руководитель питерского отделения движения «Наши» получает 100 тысяч рублей. И это только, судя по всему, те деньги, которые идут в качестве зарплаты. Не считая тех денег, которые они могут иметь дополнительного дохода, не контролируемого ничем.
Там же еще есть личные подарки, компьютеры и так далее.
Кому-то дарят айпады, кому-то дарят еще что-то. Знаете, система, она этих людей, она развращает. Мальчики, девочки, там 20-20 с небольшим лет приезжают в Москву, а там либо не приезжают в Москву, а у себя там в регионе пытаются там что-то делать. По одной простой причине. Это возможность легко получить деньги на все. Человек парирует любую акцию, там, любой как проект он это называет, как что угодно. Пишет это даже не в виде какого-то бизнес-плана там серьезного, не в виде какой-то грантовой заявки или еще чего-то. А просто на коленке в Варде написано, это либо табличкой выглядит, либо там еще как-то чем-то. И там написано, что мне нужно там столько денег, столько, на то-то, на то-то, на то-то. Все, его эти деньги дают. Знаете, если оппозиция планирует, когда свои митинги, пикеты или еще какие-то мероприятия, а оппозиция, там гражданские активисты, все это происходит на свои собственные средства, люди из своего кармана, из своего кошелька что-то вынимают, делают какие-то баннеры, растяжки, еще какие-то вещи. Либо вот эти вот акции на Болотной площади, на Академика Сахарова, открывается Яндекс.Кошелек, и деньги собираются с миру по копейке. То есть здесь вопрос, где взять деньги на очередную провокацию, там, либо акцию, не стоит.
Алексей, я сужу только по публикациям об этом «Потупчик Гейте». И если верить этим публикациям, доказательств того, что наши делали что-то по-настоящему ужасное, ну, скажем, заказывали вот это избиение Олега Кашина, например, нет. В основном вот все их затеи крайне идиотские, вот детские, как вы сказали, да, туалетная бумага с логотипом «Коммерсанта», такой подростковый. Подростковый идиотизм. Согласитесь?
Да, я могу согласиться с тем, что это подростковый идиотизм, но я хочу сказать, что вот этот подростковый идиотизм утверждался на самом верху. Я могу утверждать практически со 100% уверенностью, что лично Сурков утверждал многие из акций наших. Можно ли назвать это подростковым идиотизмом или нет, я не знаю. Преподносится это, естественно, как борьба в информационном пространстве, борьба с информационными угрозами. Что касается каких-то злостных дел, есть подтверждение, например, того, что нашисты участвовали в провокациях в отношении Немцова, когда ему плескали в лицо на шатырке либо чем-то еще таким.
Ну и DDoS-атаки, конечно.
Есть подтверждение DDoS-атак, в частности, сайт «Кавказский узел». Что это, не преступление, что ли? Это уже совсем не такое, не детское. Есть почта, которая, по идее, должна принадлежать Омарову, может быть, она ему не принадлежит, не знаю. Есть документ, вордовый файл из двух страниц, в котором описывается акция по легитимизации предстоящих выборов Путина в общественном сознании, на которую за два месяца тратится там 36 миллионов рублей. И, в принципе, этапы, которые мы сейчас уже можем видеть в осуществлении в новостных каналах первой, второй центральной СМИ, да, уже есть освещение этапов осуществления этой программы. Это выглядит местами детское что-то такое. На самом деле они в это играют по-серьезному.
Ну вот Олег Кашин, уже упомянутый, назвал публикацию переписки Якименко и компании самым серьезным политическим скандалом, как минимум, за последние 12 лет. Вы согласитесь с этим? Или, может, просто мы сейчас видим только вот начальные стадии этого скандала, и явно это как-то будет продолжаться дальше?
Я бы, наверное, все-таки не называл это каким-то скандалом, то еще что-то, еще чем-то таким. Я бы сказал, это назвал это самым серьезным документальным подтверждением того, что, в принципе, мы все знали, либо о чем догадывались ранее. Какого-то репутационного ущерба, на мой взгляд, нашим или там Якименко это не нанесло в общественных глазах, да. То есть общество, в принципе, было к этому готово, и все это знали. Да, вот Якименко такой, вот наши такие вот хуже, чем они были, они не стали. То есть мы какие-то отдельные факты узнаем, но это, в общем-то, мало на что влияет в общественном мнении. О том, какое это может получить развитие, после выборов все это вот, дело закончится, и там все будет переформатировано. Сейчас приход Володина, уход Суркова, команда меняется. Наши и Сталь, они не вписываются в новую концепцию молодежной политики нового главы администрации. Да? То есть это все будет совершенно по-другому. Эти ребята просто сольют, и все на этом закончится с ними. Вся история с нашими, она будет закончена.
Говорил активист демократического движения «Солидарность» Алексей Кнедляковский. С ним беседовал Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В американском издательстве Crown Publishing вышла книга «8 осколков империи. Путешествие длиной в 20 лет после распада СССР». Автор – журналист и политолог Лоуренс Скотт Шитц, директор закавказского проекта Международной кризисной группы, общественной организации, занимающейся предотвращением конфликта. В интервью нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Сиротину он рассказал о пока что нерешаемых проблемах, с которыми Россия столкнулась после распада Советского Союза.
В рецензии, опубликованной в престижном журнале «Economist», говорится, что книга «8 осколков империи» является бесценным свидетельством психологической травмы, пережитой и переживаемой россиянами после распада Советского Союза. Эта книга, говорится в рецензии, написана с обезоруживающей честностью и симпатией. Симпатии к людям, которые, как и их страна, невольно оказались осколками. В своей книге автор подвел итог наблюдениям, которые он, американский журналист, вел в течение 20 лет, работая в Москве и на Кавказе. Лоуренс Скотт Шитц утверждает, что распад СССР прошел вовсе не так мирно, как представляют на Западе. Он описывает войны, последовавшие за распадом Советской империи, которые Запад, в общем, не заметил, поскольку внимание было занято объединением Германии и распадом Югославии. Какую задачу ставил перед собой автор, приступая к работе над книгой? Лоуренс Скотт Шитц ответил.
Well, when I started out writing the book,
Когда я начал анализировать события, свидетелем которых я был в течение многих лет, а это и распад Советского Союза, и последовавшие за этим войны, я решил, что гораздо важнее рассказать, как люди пережили время невероятных сдвигов. Американцам и всем за пределами Советского Союза трудно себе вообразить, через что прошли граждане СССР после распада страны. Жизнь этих людей перевернулась. Все они оказались в других странах. Наступил период хаоса. Правила, по которым они жили, оказались переписанными полностью. По-вашему, период самораспада стран на постсоветском пространстве, включая Россию, закончился? Этот вопрос близок к одной из главных идей книги. Мы видим, что конфликты, возникшие с концом СССР, остаются нерешенными спустя 20 лет. Это конфликты внутри Грузии, между Грузией и Россией, между Азербайджаном и Арменией, проблема Нагорного Карабаха, конфликты в странах Центральной Азии. Во многих странах, ставших независимыми, установлен авторитарный или полуавторитарный режим, который вряд ли продержится долго. Взгляните на происходящее в самой России. Участники демонстрации протеста в Москве призывали отделиться от северокавказских республик, на содержание которых центральному правительству России приходится тратить огромные средства. Причем основная часть этих средств разворовывается местными правителями, которые фактически уже являются главами независимых государств. Примером является Чечня, которая теперь при Кадырове обладает большей независимостью, чем когда ею управляли сепаратисты. Все больше россиян не хотят, чтобы Северный Кавказ входил в состав Российской Федерации. Нетрудно представить, что у России может пропасть желание удерживать некоторые из северокавказских территорий и северокавказских республик. Могут ли воспрепятствовать процессу распада внешние конфликты России с соседними странами? Я думаю, что возможность новых конфликтов между Россией и республиками, получившими независимость после распада СССР, маловероятна. Опасность в другом. В конфликтах внутри самой России, на Северном Кавказе. Мне кажется, что нынешний премьер-министр Владимир Путин окажется перед той же дилеммой, перед которой стоял Михаил Горбачев в 1985 году. Если систему реформировать, сделать ее более демократичной и одновременно урезать средства на содержание некоторых наиболее коррумпированных республик Северного Кавказа, ситуация станет еще менее стабильной. Когда в 1985 году Горбачев взял курс на реформы, он понимал, что это опасный путь, но не понимал, насколько, не мог предугадать, что страна развалится всего через 6 лет. Думаю, Путин понимает всю опасность попыток провести реформы на Северном Кавказе, где местная элита погрязла в коррупции, но при этом верно служит Кремлю в обмен на колоссальные бюджетные деньги из Москвы. Так не может продолжаться долго. Вопрос о необходимости реальных реформ в России, я полагаю, стоит на повестке дня. Реформы необходимы, но в то же время опасны, поскольку, как в свое время горбачевские реформы, могут привести к развалу страны. Когда-то Андрей Амальрик задал вопрос, доживет ли Советский Союз до 1984 года. А доживет ли Россия в ее нынешнем виде до 2084? Что ж, учитывая демографическую ситуацию в России и быстрый рост мусульманского населения в стране, беспокойство за существование России в ее нынешнем виде вполне обосновано. Не исключено, что ответ на вопрос, доживет ли Россия до 2084 года, мы получим еще при нашей жизни. Любой объективный наблюдатель, оценивающий настроение как российских властей, так и российских граждан, и анализирующий реальную ситуацию в стране, видит все признаки надвигающейся дезинтеграции. Наблюдается очень интересная динамика и очень непредсказуемая. Это был журналист и политолог Лоуренс Скотт Шитц, автор недавно выпущенной книги «8 осколков империи. Путешествие длиною в 20 лет после распада СССР». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Поклонники популярной певицы Уитни Хьюстон, скончавшейся сегодня в США, размещают в социальных сетях видеоролики и строки из ее песен. 48-летняя Уитни Хьюстон была найдена мертвой в номере отеля «Хилтон» в Беверли-Хиллз. Причина смерти пока неизвестна, однако, по данным полиции, признаки насильственной смерти отсутствуют. В Туркмении выборы президента, которые проходят сегодня, признаны состоявшимися. По данным Центра избиркома, явка избирателей превысила 68%. 8%. На высший пост претендуют 8 кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Следователи выясняют обстоятельства сегодняшнего взрыва газа в кафе города Тимашевск Краснодарского края. В результате ЧП пострадали 5 человек, угрозы их жизни нет. Предварительная причина случившегося – нарушение правил техники безопасности. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков исключен из состава правительственных оргкомитетов по обеспечению подготовки российских спортсменов для участия в Олимпийских играх. Об этом сегодня «Спортивная панорама». У микрофона Алексей Кузнецов.
Распоряжение подписано премьер-министром России Владимиром Путиным. Разумеется, в российской прессе тут же появились многочисленные версии случившегося. Ситуацию прокомментировал и наш постоянный эксперт, социолог спорта Юрий Теппер.
Проще всего заняться домыслами. Скажем, Александр Жуков – руководитель либерального характера. А до открытия Лондонской Олимпиады всего полгода нужна крепкая власть. Потому призван возглавить правительственные комитеты Дмитрий Козак. В прошлом он умело принимал ответственные решения, возглавляя особую федеральную комиссию по Северному Кавказу. С октября 2008 года курировал реализацию проекта Сочинской олимпийской стройки. А может, это хитрый ход, подстраховка. Выступит российская команда в Лондоне успешно, значит, молодец, Козак. Случится неудача, что поделаешь, не хватило времени для полной перестройки руководства. Но обратите внимание, Жуков остается президентом Олимпийского комитета России. На мой взгляд, праздно судачить по поводу тайн мадридского двора не следует. Происшедшие изменения во власти – не оперативные решения. Они объясняются далеко не совершенной структурой управления российским спортом. Рассмотрим один аспект – миссию и роль Олимпийского комитета России. По незнанию можно полагать, что он призван отвечать за подготовку и достойное выступление олимпийской дружины. Но это, в принципе, не так. Олимпийская хартия предписывает национальным олимпийским комитетам иное назначение. Цитирую. «Миссия НОК состоит в развитии, продвижении и защите олимпийского движения в их странах. Роль НОК – продвигать фундаментальные принципы и ценности олимпизма в своих странах, в частности, в областях спорта и образования. Это идеология. А что предписано делать НОКу для развития спорта?» Цитирую. «Во-первых, способствовать развитию спорта высших достижений, а также спорта для всех. Во-вторых, способствовать подготовке спортивных кадров, организуя обучающие курсы и следить за тем, чтобы они пропагандировали фундаментальные принципы олимпизма». Конец цитаты. Способствовать кому и чем, как способствовать, решайте сами. В разных странах управление олимпийской подготовкой осуществляется по-разному. В одном случае – это становится делом особых структур. Так было в СССР, теперь в Китае. В другом случае за подготовку спортсменов к Олимпиадам отвечают национальные федерации. Еще практикуется активное участие в олимпийском спорте, бизнес-структур и общественных организаций. В уставе НОК России такое вроде бы учитывается. Он учрежден как союз юридических лиц общественных объединений физкультурно-спортивной направленности. Миссия союза – обеспечение при неуклонном соблюдении Олимпийской хартии условий для наилучшей подготовки и успешного выступления российских спортсменов на Олимпийских играх. Выходит, РОКу положено обеспечивать условия для подготовки и выступления олимпийцев, но хозяином и распорядителем ресурса является Госкомспорт, так кто все-таки реально обеспечивает? Естественно, кто отвечает? Не станем рассуждать, почему и зачем длится тупиковая управленческая коллизия. Как говорится, умному достаточно. Вроде бы нашли выход. создали еще одну управленческую настройку. Это правительственные оргкомитеты по подготовке к ближайшим олимпиадам. Только с назначением руководства здесь сначала дали маху. Оказалось, что глава Верховного комитета Александр Жуков должен курировать деятельность президента ОКР Александра Жукова, самого себя. Вот и внесли поправку. Теперь от имени государства действует заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, а Общественный олимпийский союз возглавляет Александр Жуков. Но при этом общая организация управления российским спортом, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Олимпийские заботы на слуху, а вот о достижениях целевых программ развития спорта для всех чиновники разумно умалчивают.
Так считает социолог спорта Юрий Теппер. Но вскоре последовало и официальное разъяснение, которое дал секретарь президентского совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский. Участие в работе правительственных органов представителей законодательной власти возможно только по согласованию с ними, сказал он. В правительстве находится проект распоряжения, которое определяет участие Александра Жукова в соответствующих правительственных организационных комитетах. То есть официально все сведено к техническому вопросу. Но осадок, как говорится, остался. Видимо, с подготовкой к Олимпийским играм далеко не все в порядке. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. До конца нашей программы осталось около 8 минут. И завершают нашу передачу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – лозунговая стихия. Лозунгов, благодаря многолюдным митингам последнего времени, накопилось так много, что массив этих текстов уже можно анализировать, чем с большим энтузиазмом занялись люди, имеющие к русскому языку профессиональное отношение, то есть лингвисты, филологи и фольклористы. Лозунги у всех на слуху. Самые остроумные пересказывают в дружеских беседах, так как прежде рассказывали анекдоты, когда заканчивается один, собеседник тут же вспоминает другой. Примеров такое множество, что позволим себе ограничиться лишь двумя. Это хомячки разбушевались и переплавим дубинки на презервативы. В первом случае комический эффект достигается за счет соседства несовместимых значений. Где это вы видели разбушевавшихся хомячков? Второй текст пародирует советский пафосный девиз «Перекуем мечи на орала». У петербургского литератора Вадима Лурье уже накопились некоторые наблюдения, которые он пытается классифицировать.
Я модерирую сайт, посвященный лозунговой стихии, сам в составе группы исследователей из РГГУ и Государственного центра фольклора участвовал в фотофиксации лозунгов. Я попытался их рассортировать и сделать некоторый анализ. Это приближается к половине всех лозунгов, которые были 24 декабря. Не просто некоторые тезисы, некоторые посылы и какие-то собственные высказывания. Это была коммуникация с представителями власти. Это был ответ на то, что перед этим заявили президент и премьер в своих выступлениях. Это касалось «Белой ленты», всей киплинговской темы. Это касалось тех поступков, которые тоже нашли отражение в лозунгах. Да, все эти бадминтоны. Может быть, это уникальный случай, когда очень большая такая активность лозунговая и карнавальная была направлена исключительно на то, чтобы ответить представителям власти.
Высказывания власти и тексты на плакатах протестующих – это, по сути, обмен репликами.
Глупо идти на следующий митинг с теми же самыми лозунгами. Шутка устаревает.
Руководитель учебно-научной лаборатории фольклора РГГУ Андрей Мороз, говоря о лозунгах, употребляет модное слово «перформативность». Имеется в виду, что высказывание приравнивается к поступку или событию, а может быть, становится похожим на такое направление современного изобразительного искусства, как перформанс.
Вместе с Вадимом и еще с коллегами мы создали сообщество в Фейсбуке, которое называется «Фольклор Снежной революции». Это в качестве инструмента для сбора материала. А перформативности многих лозунгов, ну, даже лозунги, сейчас я попытаюсь вспомнить, не воспроизведу, может быть, точно, но примерно так. «Хочу модное платье, и чтоб сдохли все м***ки». Или даже просто «Доброе утро». огромный был плакат. Они же тоже, на самом деле, совершенно перформативные. Это вот все тот же самый советский анекдот, когда мужик раздает листовки на площади, а на них ничего не написано. А его хватает и говорит, а что? А и так все понятно, что писать. И вот этот механизм работает, потому что действительно, что ни скажи, а все будет в кассу. Наверное, все видели фотографии с лего-митингов, игрушечных митингов. Так вот, организаторов вот этого барнаульского митинга пытаются привлечь, вот эти вот, которые игрушечки расставили. О чем тут говорит? Значит, чувствуется напряжение. Все понимают прекрасно, что вот эта игра, она на самом деле не игра. И что ни напиши, а все равно это будет перформативно. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, это я целиком полностью поддерживаю тезис о эстетичности и эстетизме как одной из главных движущих сил всего происходящего. И я пытался коллекционировать и пытаюсь коллекционировать и на пропаганду противоположной стороны, потому что без этого, конечно, тут диалог очевиден. И диалог, он такой трехчастный, да, реплика, то, о чем говорил Вадим, реплика властей, ответ такой по полной программе, ответ масс, но есть и обратное. Те же механизмы, демотиваторы, лозунги, листовки, перформансы, ну вот «Поклонная гора» и так далее со стороны властей. Насколько это убого, пошло, эпигонски и беспомощно выглядит. Отнюдь не только потому, что уважающий себя художник не пойдет служить таким властям, но и потому, что какая-то художественная акция несет некую информацию и требует этой информации, которую надо высказать. А когда нечего сказать больше... Ну да, вот знаете, да, есть ПЖВ, а есть ПШИК. Вот это, пожалуй, один из лучших примеров. Да? ПШИК – партия шпионов и клоунов. Оранжевого цвета картинка с клоунскими носами. Там Навальный, Немцов, Чирикова и кто-то еще, не помню. Это один из лучших примеров. Но плагиат чистой воды.
Упомянутая Андреем Морозовым аббревиатура ПЖВ раскрывается как партия жуликов и воров. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей в эфире передача «Мифы и репутации». Кому нужен берег турецкий? Первые советские невозвращенцы. Гость программы – московский историк Владимир Генис, автор и ведущий Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственная дума призовет сирийский народ ответственно подходить.
Первую трубу прорвало еще 3 февраля. Без тепла остались 50.
Была затронута и проблема зависимости российской судебной системы.
Вторая программа разработанных для Греции мер требует подлинной поддержки.
Где вместимость каждой площади?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.